Продолжается вечерний экспертный эфир на 91.2 FM. Вы на Пермском эхе. У микрофонов Роман Попов и Андрей Шмурай по-прежнему. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Экономист Дмитрий Клещев присоединился к нам. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, коллеги.
Резервный фонд правительства увеличится на 791,6 миллиарда рублей. Что в этом заголовке не так, что так и что это значит?
Ну, я тут первоначально прочитал, что всего составит 791 миллиард рублей, да, но тут есть пока для меня не совсем понятный момент, потому что у нас, в принципе, резервный фонд правительства имеет четкое ограничение – 3% от всей расходной составляющей бюджета. Из того постановления, которое опубликовано 7 числа, а это уже третье постановление в этом году, потому что было еще 10 числа, когда увеличился на 200 с чем-то миллиардов, и еще остатки зачислялись по концу прошлого года на 130 с лишним миллиардов рублей. Не до конца понятен его размер, и в открытом доступе вот этого вот итогового размера нет. Есть только ограничение в 3%. Если исходить из этого, то у нас общий расход, составляющий бюджет, составляет сейчас порядка 26 триллионов, да, ну и, соответственно, 3% это вот как раз примерно под 800 миллиардов и получается. То есть, либо пока предполагается, что реальное поступление окажется существенно выше этой цифры, и поэтому еще на какую-то величину он увеличивается. Либо в данном случае мы просто исходим из того, что это как раз и будет предельная величина того фонда, который будет доступен правительству на экстренные мероприятия.
Угу. А обычно на какие мероприятия может расходоваться подобного рода фонд, именно правительственный?
Ну, у нас была система резервного фонда Российской Федерации, которая действовала до 2018 года. Это вот то самое разделение было на фонд национального благосостояния и, соответственно, резервный фонд. Но эта система была ликвидирована и была образована система фондов, которые увенчаются фондом президента Российской Федерации. Там 1% от расходной составляющей бюджета на него закладывается. И есть правительственный фонд, есть специальный правительственный фонд на чрезвычайные ситуации, ну и различные другие фонды, там исполнительных органов власти, структур уже региональных и так далее. В принципе, исходя вот из последних уточнений, это то, на что правительство тратит с точки зрения каких-то экстренных мероприятий. Ну вот везде опубликовали и обязательно указали, что вот, например, из этого резервного фонда выплачивались, соответственно, добавки пенсионерам, то есть вот эта единовременная выплата была, которая была в прошлом году. И в этом году, скорее всего, существенная часть этого фонда тоже пойдет на те или иные стимулирующие выплаты, которые будут нивелировать вот эти все события, особенно связанные с инфляционным давлением на отдельные категории населения. То есть в какой-то степени, скорее всего, это будет какая-то экстренная трата или ряд экстренных трат на те или иные мероприятия.
Ну, то есть в данном случае это не те деньги, которые, скорее всего, нам будут раздавать в поддержании штанов.
Я думаю, что именно так это и будет. Другое дело, вопрос, кому нам. Да?
А,
то есть,
понятно.
Однозначно это будет затрагивать отдельные категории населения, но так называемых вертолетных денег, которые достанутся каждому гражданину Российской Федерации, ну, я бы не рассчитывал на это.
Давайте к другой теме. Трейдерам рекомендовали не использовать данные Мосбиржи по курсу рубля. Об этом сообщает целый ряд СМИ. Я вот смотрю, что РБК были одними из первых, потом Коммерсант подключился, профильная ассоциация, в которой состоят Deutsche Bank, Morgan Stanley и другие, посоветовала вместо данных Мосбиржи опираться на информацию WM Refinitiv. Ничего не разбираюсь, не понимаю. При оценке курса российской валюты решение носит рекомендательный характер. То есть, ребята, все что угодно, но не Мосбиржа.
Ну, не совсем так. И тут нужно понимать, что а, это носит рекомендательный характер, б, это вообще очень такая специфическая тема, которая, ну, я думаю, что и для нас с вами, да, я потому что, вот, например, не специалист в трейдинге, особенно по деривативам, да, и для обычного рядового гражданина вообще далеко, потому что, во-первых, речь идет о том, что в данном случае это рекомендательный характер носит, указано, что для отдельных категорий деривативов, ну, даже не указывается каких, сама эта ассоциация, которая занимается трейдингом на развивающихся рынках, активно отмечивается от каких-то комментариев и уточнений. И более того, важно понимать, что это вот реально новости серии скорее про то, что действительно те санкции, которые применяются, они, по мнению зарубежного общества, не приводят к необходимому результату. Потому что весь набор комментариев, особенно вот если западные средства массовой информации, там экспертов, которые относятся там к европейским или американским соответствующим там бизнес-кругам, они все утверждают об одном, что вот те мероприятия, которые применяет там Центробанк, и в первую очередь это то, что касается блокирования тяжелых последствий тех санкций, которые в финансовом секторе накладываются на Российскую Федерацию, они привели к тому, что как бы курс искусственно поддерживается, по их мнению. И что вот если бы сейчас мы, и в первую очередь Центробанк, не применял никаких инструментов защиты, вот тогда бы он должен был быть где-то в районе 180 рублей, по мнению ряда экспертов. А вот он сейчас там 60 с лишним, и это очень плохо. И сейчас идет речь о том, что при осуществлении ряда сделок, особенно по не в валюте территории, на которой эти сделки, или с определенными продуктами сделки осуществляются, очень туманно это все выглядит, да, там типа, по мнению, соответственно, вот этой вот ассоциации, естественно, банков, которые туда входят, в первую очередь, крупнейших международных банков, типа Morgan Stanley, там, Deutsche Bank и так далее, получается, есть некая разница курсовая между, соответственно, тем, что устанавливает Мосбиржа и, как следствие, Центробанк на ее данных, и тем, что, условно говоря, по их мнению, должно формироваться на внешних рынках по отношению к рублю, какие курсы. Поэтому они вот хотят сейчас попробовать, но это пока очень мутно, очень аккуратно, очень осторожно, и поэтому эта новость, конечно же, есть, но я бы к ней очень так это пока предварительно настороженно относился, потому что на самом деле будет, насколько широко это будет применяться, и как минимум это затронет, по крайней мере, пока очень специфические активы, которые для нас, ну, вот реально никакой большой погоды не делают.
Я бы просто обратил внимание наших слушателей на то, что буквально на прошлой неделе мы точно так же затрагивали в одном из своих эфиров тему курса валют. И тогда, например, от нашего эксперта, тогда это был, по-моему, Антон Любич, прозвучала фраза, что наоборот, когда рубль стал обрушаться, было понятно, что это во многом искусственно, что он должен был отскочить и так далее и тому подобное. Удобное, и вот на какие-то свои приемлемые позиции войти. Я читаю цитату Брэндона Маккенна, это валютный стратег Wells Fargo, он как раз и называет 180 рублей за доллар. Я не понимаю, кто в данном случае прав. Какой реальный курс рубля должен быть? Где вот, как его понять?
Смотрите, значит, ну, вообще курсы валют, они устанавливаются в первую очередь на основе, ну, по классике, да, экспортно-импортных операций, потому что, собственно говоря, валюта любая, она обеспечивает, если мы не говорим о резервных валютах, такие как доллар в первую очередь и частично евро, да, то в первую очередь это некий внешнеторговый баланс, который устанавливается страной в зависимости от того, какой объем экспорта и импорта у нее происходит. И сейчас сложилась такая ситуация, что вот в моменте для нас, как это ни странно, то есть вот всю жизнь, ну или, по крайней мере, последние десятилетия, основная позиция наших властей была такова, что низкий курс рубля, он нам выгоден, потому что мы получаем определенные конкурентные преимущества, наши товары в этом смысле находят лучший спрос на развивающихся, да и не только развивающихся рынках, да, но и в целом там на западных рынках, да, и мы таким образом как бы увеличиваем объемы продаж и тесним конкурентов там с нефтегазом, там, металлами и кучей других позиций, которые мы выводим на рынок. Вот. При этом, конечно же, такой курс, он обеспечивал, с одной стороны, удобство для бюджетной системы Российской Федерации, а с другой стороны, давал вот эту вот самую, как бы, низкий уровень доходов населения, то есть по отношению к западным рынкам или там другим каким-то странам, мы получали при падении курса там более низкие доходы, там наши зарплаты, номинированные в долларах или там в каких-то других валютах, становились меньше и так далее и тому подобное. Вот. А сейчас сложилась уникальная ситуация, когда те товары, которые страна продает за рубеж, они стоят и так дорого. То есть и по факту сейчас получается, что мы практически не имеем альтернатив по ряду позиций, и нас невозможно заместить, ну, в силу уже сложившегося баланса и всех даже тех санкций, которые сейчас происходят. И в этом смысле укрепление курса рубля, оно оказывает позитивное действие, потому что получается, что мы таким образом имеем возможность лучше насыщать свой бюджет. Это первый момент. А второй момент. Фактически, действительно, сейчас складывается система, при которой импорт у нас резко снизился. Ну, опять-таки, частично за счет санкций, частично за счет разрушения логистических поставок. А экспорт практически не остановился. Ну, то есть он не падает теми темпами, которыми падает импорт. И это в любом случае приводит к тому, что как бы мы не хотели, то есть если только Центробанк не будет прям совсем резко ослаблять соответствующие там правила, которые сейчас установлены, и ограничения, то курс в любом случае, он будет сейчас очень высокий с точки зрения отношения к, там, к паре евро-доллар.
Дмитрий, а вот еще одна новость, которая касается валютного регулирования тоже сегодняшнего дня. Новость о том, что президент поручил создать межведомственную рабочую группу, оговорочка такая, по выработке механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Ну, здесь сплошные топ-фамилии: Орешкин, Набиуллина, Силуанов, Решетников. Одной из задач группы станет разработка плана формирования инфраструктуры международных расчетов с торговыми партнерами из дружественных и недружественных стран. Как-то можете расшифровать вот это простым языком? В чем задача этой группы, чем обусловлено вообще ее создание?
Ну, это то, о чем мы говорим уже достаточно давно, и вот, собственно говоря, последние месяцы это только усилилось, эти разговоры, что сейчас в условиях, когда для нас основные рынки капитала закрыты, нам создают определенные проблемы при возможности расчетов в валютах недружественных стран, да, то есть это в первую очередь пара про доллар, да, да, даже и других крупнейших валютах, будь то там швейцарский франк, там фунт стерлинг и так далее и тому подобное, мы оказываемся в очень неудобной ситуации, и продолжать всю деятельность по торговле в долларах как основной резервной валюте, в которой осуществляется подобного рода торговля, мы, ну, скажем так, не то что не можем, но, в общем, мы несем с этим существенные риски, которые, вот, собственно говоря, сейчас и проявляются. И, естественно, как бы то ни было, наши конкуренты, особенно страны Запада, они будут и дальше продолжать всеми силами создавать проблемы для торговли теми товарами, которые мы можем поставлять на экспорт. Поэтому естественный для нас вариант – это попытаться уйти из долларов и частично евро во взаиморасчетах с теми государствами, которые не, ну, условно говоря, не находятся в этих валютах как основных, то есть для которых, предположим, возможно торговать в рупии, если мы говорим об Индии, там, в юанях, если мы говорим о Китае, и других государствах, там, турецкая лира и так далее и тому подобное. То есть для них необходимо создавать инфраструктуру, которая сейчас создается, соответствующий там свой клиринг, свои механизмы этой торговли для того, чтобы попытаться минимизировать возможность воздействия международных финансовых институтов, которые на сегодняшний момент находятся под контролем, в первую очередь, США.
Ну что ж, коллеги, буквально последний вопрос.
Да, касаться он будет, друзья, скажем так, транзита энергоносителей, правильно, да? Накануне Украина объявила о прекращении транзита российского газа через станции Сохрановка и Новопсков в Луганской области.
Ну, а теперь,
с утра, да, цена на торгах, на открытии торгов, 1100 за кубометр.
Да. Правда, не за кубометр, за 1000 кубометров.
За 1000, конечно.
В любом случае, цены впечатляют, что с газом, как это на нас будет отражаться далее.
Ну, отразиться она будет на нас, по крайней мере, на коротком промежутке времени крайне положительно, потому что этот товар в любом случае будет покупаться, и он просто будет продаваться теперь по более высокой цене. То есть, ну, грубо говоря, даже по долгосрочным контрактам, по которым «Газпром» сейчас торгует с Европой, да, эта цена будет постепенно отражаться и повышать стоимость этих контрактов в будущем. То есть, чем выше будет спотовая цена на рынке, тем, соответственно, больше денег будет зарабатывать «Газпром» в длительном промежутке времени. В течение там нескольких месяцев, нескольких кварталов, там до года, полутора лет. Поэтому однозначно это плюс, но важно понимать, что по крайней мере, пока рынок отреагировал нервно, да, но резкого такого, как это было, например, несколько месяцев назад, да, повышение цены не случилось, да, или как это мы видели осенью 2021 года. То есть цена с 980, по-моему, долларов повысилась чуть выше 1100. То есть это достаточно существенный скачок для стабильного рынка, но для столь нервного, в котором находимся мы сейчас, пока это не очень большой рост. И второй момент – это то, что вот эти вот станции, они все-таки прокачивают не очень большой объем, и, по крайней мере, пока существенного снижения не произошло. То есть больше объем идет по другим газоперекачивающим станциям, по другим веткам, грубо говоря.
Ну что ж, спасибо большое, Дмитрий.
Спасибо, Тичев, Дмитрий.
Экономист, как это часто бывает, с разъяснением сложных вещей простым языком, за что и любим. Так что, Дмитрий, не последний раз встретились в нашем эфире.
Спасибо, коллеги.
Буду
пообщаться.